Всем доброго дня. У меня по традиции в гостях Майкл Наки, известнейший журналист и практически уже байкер, еще чуть-чуть, и он, в общем-то, затмит, организует свой мотоклуб, и хирург с ужаса просто перейдет к нему исключительно менять и колеса, и протирать ему сидушки. Майкл, добрый день.
Добрый день. Но судя по тому, как хирург разговаривает, он перманентно находится в состоянии ужаса, который не позволяет ему владеть собственным речевым аппаратом, поэтому не будем пугать его еще больше, а то вдруг, так сказать, моторчик стуканет.
Да. У меня две темы, которые я хотел бы с тобой обсудить. Первая – это нью-йоркская речь Владимира Владимировича по сравнению с мюнхенской речью Владимира Владимировича, которой мюнхенская речь была такая в духе того, что практически он готов был завоевать Германию, повести Германию, как мне показалось, на, если бы он был канцлером Германии, на Россию, потому что тон его был в мюнхенской речи такой: порвем все на британский флаг и не только на британский флаг. Ну и вторую тему ну, обсудим чуть, ну, естественно, с прогрессией в том, что господин Навальный дома изготовил, вернее, в аптеке купил новичок и потом его залпом выпил, закусив, собственно говоря, три раза. Ну и результаты выборов «Единой России» по причине того, что сейчас, ну, я могу сказать, из администрации президента пришли новые как это, указивки. Формула будущих выборов будет 2-2-1, о котором я чуть позже расскажу, что это подразумевается, вот если это будет интересно. Но вот давай начнем все-таки с нью-йоркской речи, которая была виртуальной, и общение господина Путина с Макроном. На твой взгляд, что же это было?
Речь, и почему мы так часто ее упоминаем, да, речь произнесена достаточно давно, в 2007 году. Она была интересна тем, что вообще для меня лично, ну и не только для меня, для многих других людей, есть разные итерации Путина, да, потому что, ну, понятно, что в все годы, что он у власти, он не одинаковый, да, и там первый срок Путина сильно отличается от того, что мы наблюдаем сейчас. Вот 2007 год это была
определенная... Я, извини, перебью тебя.
...идеализировать первый срок Путина. Первый срок Путина — это и дело Ходорковского, и то, что происходило с Курском, да, поэтому нет такого, что когда-то был, значит, великий, справедливый, всемудрый Путин, а потом он стал, значит, каким-то тираном и глупцом. У него всегда было определенное направление в жизни, потому что все-таки это бывший КГБшник, то есть человек параноидальный, человек, не очень любящий все новое, человек, отказывающийся от того, чтобы принимать реальность, и в целом имеющий достаточно искаженное представление. Другое дело, что долгое время Владимир Владимирович этого стеснялся. Ну, если не стеснялся, то как минимум пытался скрывать, да. И вот как раз после мюнхенской речи вот эта его искренность, она начала переть наружу, доперев окончательно в момент, когда он предлагал поправки, буквально обозначая себя новым царем. И вот в 2007-м, я просто напомню, он рассказывал, что он не хочет допустить однополярного мира и буквально угрожал не Германии в данном случае, но а Соединенным Штатам. И рассказывал, как, значит, всячески будет пытаться делать так, чтобы Америка даже не думала, что ей удалось захватить мир. Да, то есть это была максимально агрессивная речь, максимально конфронтационная, и, соответственно, она многим запомнилась. Тогда это имело определенный успех, потому что в целом гегемония американская в мире, которая ощущалась, да, она была не столько военная, сколько культурная, хотя тогда Америка любила и военными силами где-нибудь победокурить. Вот эта риторика, она снискала определенную популярность у разных стран, вплоть до некоторых стран Европы, потому что действительно многие переживали за собственный суверенитет, многие вот этот вот страх, да, им казался он оправданным. И как ответ на это, да, Владимир Путин с его мюнхенской речью воспринимались тогда многими хорошо. Что же сейчас мы видим, спустя огромное количество лет, 13, мы видим, что выходит Владимир Путин, и вместо своей привычной жесткой риторики, к которой мы уже привыкли, вместо угроз, вместо, значит, как это сказать, конфронтации, он призывает к миру, призывает к снятию санкций, говорит, что вот, давайте все объединимся, мы за добро, эпидемия коронавируса туда-сюда. Такого Путина мы не видели давно, да, между человеком, который говорит, что мы ответим им на ядерные ракеты, но они, ну, мы попадем в рай, а они просто сдохнут, да, с, как ни в чем не бывало, выступая, ну, как выступая, да, отправив, скажем так, видеосообщение, буквально как мы с тобой, но вряд ли в прямом эфире, Генассамблея рассказывает о том, что мир, дружба, жвачка. А такого мы давно не видели. Но выступление это, конечно, оно не вызвало какого-то большого резонанса, но выступил и выступил, ничего страшного. Хотя, мне кажется, здесь интереснее понаблюдать за вот этой трансформацией, потому что есть ощущение, что это реакция на как раз поведение Запада, которое недвусмысленно дает понять, что Россия достала. Ну, что типа все вот эти вот вещи, которые периодически проделываются, пусть то будут Скрипали или пусть то будет Магнитский, что уже нет ощущения у Запада, что вот это просто какие-то проделки, которые можно проигнорировать. Да? И мне кажется, что миролюбивый тон Путина, он во многом связан с тем, что он осознает масштаб последствий, которые сейчас Россия может получить. При этом Запад тоже стал чуть умнее. Я небольшой его сторонник, особенно Америки. В смысле, есть хорошие страны, есть плохие, есть хорошие решения, есть плохие. Но мы видим, что большая часть вещей, которые применялась, в том числе санкции, они не очень сильно били по Путину непосредственно его окружению, и, судя по всему, это потихоньку начинают понимать и выискивать те точки, которые действительно могут больно отразиться на путинской элите, да, и пошатнуть его положение внутри нее. Видимо, предчувствуя все это и видя международную реакцию на то, что Путину кажется незначительным событием, ну, подумаешь, захотел отравить своего политического оппонента, да? Много ли делов для человека из КГБ? Но мир уже давно поменялся.
Сколько он таких мог отравить уже к тому времени?
Да, у меня как раз про это есть ролики, они, правда, очень давнишние, собственно, убийства и отравления эпохи Путина, там очень немаленький список. И просто мир немножко поменялся, и вот эта вот точка кипения, которая происходит, да, вот она заполнялась, раз простили, два простили, три простили, ну как простили, да, что-то сделали, но такое весьма условное. И вот эта чаша терпения переполняется, а Путин этого искренне не понимает. И мы это видим в том числе из разговора с Макроном, к которому мы сейчас вернемся. Он не понимает, ну что в этом такого? Ну отравил я какого-то человека, ну чего вы прикопались-то ко мне? Потому что в его сознании люди не имеют субъектности. Да, потому что он как бы царь, это холопы, хочу травлю, хочу не травлю, чего вы докопались? И вообще травлю своего гражданина в своей стране, какое ваше дело? Да, это представление Путина. А те, с кем он коммуницирует, у них другое представление. Во-первых, по применению боевых отравляющих веществ, в принципе, им это не очень нравится, потому что вообще-то это запрещено. И Россия под этим обязательством тоже подписывалась, как участнику ЗХО.
Ну, самое главное, я вот записал об этом ролик и не один раз уже повторил. Всех интересует даже не Алексей Анатольевич Навальный, а лаборатория. Потому что всем не хочется вот обычному Макрону, у которого нет такой эшелонированной охраны, нет эшелонированного какого-то защиты, не хочется чисто случайно склеить ласты. А в какую секунду ты склеишь ласты? Потому что к тебе зашла какая-нибудь француженка, негритянка в восьмом поколении, но она там протирает твой стол вторым компонентом этого новичка, а первый тебе принес какая-нибудь почта, вот, честно говоря, просто помереть никому, видимо, не хочется, мне кажется. Ну, это нормальное, естественное человеческое явление. И хочется либо закатать вот эту территорию под названием Россия либо в бетон, либо сказать, не-не-не, ребятишки, давайте как-то вы докажете, что лаборатория, ну, потому что мы-то догадываемся, что лаборатория на вашей стороне, а не какие наши спецслужбы. Как мне кажется, они банально беспокоятся о собственной шкуре, и это хорошо.
В том числе, безусловно, однако подозрение, что есть какие-то лаборатории, я думаю, у них присутствовали после отравления Скрипалей.
Конечно.
Но, скажем так, больше не меньше. Да? И понятно, что несмотря на то, что душа наша вечная, и мы будем жить в вечности, не очень понятно, существует ли она. Поэтому, конечно, все хотят прожить на этом свете как можно дольше. Помимо всего прочего, в целом, внимание к Навальному, да, оно достаточно велико, и вообще интерес к России повышается. Тут заметили очень интересную тенденцию, что в Америке начали использовать в статьях, не связанных с Россией, выражение «Потемкинс вилледж», то есть «потемкинские деревни». И оно стало достаточно там виральным, и встречается уже в куче статей «Экономиста», «Атлантика» и остальных изданий. С легкой руки непонятно, кого оно было введено, но, тем не менее, вот как-то настолько Россия уже проникает в создание людей, что наши выражения, никаким образом не имеющие отношения к другим странам, там проникают. И, конечно, за Навальным и вообще за отравлениями и за поведением российских властей очень пристально следят избиратели в том числе. И поскольку антагонизм с Россией является ключевой повесткой для многих стран, как для Соединенных Штатов, так и для Европы, то, конечно, на этом пытаются играть и политики. Они даже не то, что пытаются играть, что вот смотрите, мы против России, голосуйте за нас. Они знают, что если они ничего не сделают, то на грядущих выборах, где бы они ни происходили в какой-либо стране, другая политическая сила будет им на это указывать. Да? То есть вот именно такая политическая плоскость. А в итоге что мы имеем? Что да, Россия действительно является под прессом большого количества стран, которые раньше выступали, ну, если не партнерами, то как минимум не врагами, да, это и Ангела Меркель и Германия, это и Франция и Макрон, потому что в целом это две немногие страны, которые пытались каким-то образом удерживать отношения с Путиным, особенно если мы говорим про Макрона, который не знаю из-за чего, но очень как-то был расположен Владимиру Владимировичу Путину. При этом есть у нас второй еще инцидент, это расшифровка разговора Владимира Путина и Эммануэля Макрона, газета «Монд» предложила ее. В целом мы, наверное, можем доверять, понятно, что на 100% мы не доверяем никому, но как бы других источников на данном этапе у нас нет, и опровержений у нас никаких нет. В целом это достаточно крупные СМИ, и судя по тому, как они это подают, это источник в достаточно высоких кругах. Если не сам Макрон, то, возможно, его помощники, где мы видим абсолютно безумное поведение Путина. И вот здесь надо сделать важную остановку. Потому что если мы посмотрим на внешнюю политику Российской Федерации, на высказывания публичных лиц, то мы видим, что, конечно, мы с вами внутри России уже привыкли к абсолютной шизофрении, которая льется из их ртов. Да, то есть это какой-нибудь Володин, который рассказывает там про самогон или про диабет или еще про какую-нибудь херню. Это глава СВР Нарышкин, который также, значит, начинает нести какую-то околесицу. Но все эти люди, не имеющие в международном отношении политической субъектности. Они для нас-то не очень имеют субъектность. Да? Фамилию Нарышкин в контексте главы СВР знает мало кто, а Володина знает чуть побольше, но тем не менее мы не относимся к ним серьезно. Мы не считаем их акторами, принимающими политические решения. Чего же говорить про международную арену, где вообще не знают, кто это такие и нафига они нужны.
Ну, касаемо и Володина, и Нарышкина абсолютно верно, потому что для большинства, не только европейских политиков, но и вообще для политиков это... Они будут выяснять очень долго должность и кто в нашей Византии эти люди с точки зрения влияния.
Конечно. Но дальше, когда на сцену выходит, значит, Путин, ну как на сцену, да, в это шапито заходит Путин и буквально с ноги начинает нести невероятный бред. То есть можно представить себе выражение лица Макрона, с которым он слушал вот это вот все, что говорит Путин. А я напомню, что Путин в этом разговоре, если верить Монду, говорит, что, во-первых, значит, Навальный ничего не значит, он никому не интересен. Второй, он говорит, что Навальный вымогал деньги за свои расследования у каких-то чиновников. А третье, что он говорит, что Навальный, возможно, и сам себя отравил новичком, и произвести его не так уж и сложно, не Навального, а новичок. Все это вместе, да, то есть как бы я вазу не брал, но вот трещина на ней, да, это не я разбил. Вот, и здесь абсолютно для западных лидеров и для Макрона в частности, это выглядит ужасающе, потому что человек не очень отдает себе отчет в том, что происходит, да, и говорит не на уровне президента, и говорит не как президент, а говорит, значит, как человек, который потерял контакт с реальностью. Собственно, однажды Меркель его так и характеризовала, Владимира Путина. И это, наверное, более страшно для наступление санкций в отношении России, потому что как раз вот когда в целом в сознании каких-то людей, которые могут принимать санкции, вот этот идет щелчок механизма о том, что человек, с которым они общаются, неадекватен, то есть с ним нельзя вести переговоры, потому что он
просто что он не он оторван, у него оторвана реальность, то, что он не может установить причинно-следственную связь, и если он не может установить причину, или он ее подменяет, я бы был бы более корректен, потому что, как мне кажется, реальность Владимир Путин и его окружение это как раз знает. Другое дело, что мы, у нас свойство любого организма, мы выделяем то, что нам приятно, и то, чем мы, как нам кажется, владеем. И в данном случае, поскольку он ощущает, что он владеет русским миром, я назову это так, он просто эту реальность, ну как, он формирует. Я сказал, что лет 7 назад вот я увидел перелом в сознании чиновников, когда раньше они договаривались с людьми, а теперь они стали считать, что люди будут поступать, и это относилось к среднему менеджменту, и только потом я понял, что это связано как раз с поведением высшего руководителя, что они стали профилировать реальность, а не ей соответствовать.
Да, и опять же, в этом супер большая проблема, потому что когда у вас есть сумасшедший уже диктатор, да, то вы с ним не договариваетесь, во-первых, потому что вы не очень понимаете, может ли он договариваться, да, и понимает ли он то, что говорит, а во-вторых, вы совсем не уверены, что он будет исполнять договоренности, как неоднократно уже было с
Россией. Это ключевое, да, потому что договариваться можно о чем угодно, а кто, как его принудить исполнять эту договоренность? Нет такого механизма.
Абсолютно. Поэтому мы не будем, конечно, цитировать Бориса Немцова в том плане, что он говорил про Путина, но, скажем так, западные лидеры очень теперь, так сказать, с этой мыслью засыпают и просыпаются, когда думают о России. И это все грозит лишь тем, что если вы не можете переговариваться с человеком, если вы не можете с ним вести переговоры и потом следить за соблюдением того, о чем вы договорились, значит, у вас есть только один механизм – это либо изолировать его максимально, да, либо максимально его прессовать. Ну, потому что, несмотря на то, что он безумец, да, но это безумец там с ножом, в данном случае, но что там боевые отравляющие вещества или в целом милитаристские
ядерные боеголовки. И
в том числе.
И самое основное, что ты не можешь, ну, поскольку экономика глобализована, ты не можешь его игнорировать полностью по причине того, что все-таки экономики очень сильно увязаны, и для тебя это там и партнер, и все остальное, но свои действия ты будешь минимизировать по отношению к этому человеку.
Безусловно. Так что это речь уже не только и не столько о Навальном, сколько в целом о самосохранении этих стран и о том, как им продолжать жить. Что касается Алексея Навального, судя по всему, он приходит в себя, он начинает писать посты сам, при этом делает он достаточно хорошо. И надо понимать, что происходит ровно то, что мы с тобой обсуждали на прошлой неделе, что его личность героизируется, и он активно этому помогает как раз своими проникновенными постами. Люди воспринимают уже его не просто как политика, не просто как человека, который разоблачал коррупционеров, а как человека, который буквально вернулся с того света, и поэтому его героизация происходит усиленными темпами. Да, и вот эта нервная реакция Путина, она сразу там на несколько факторов, скорее всего, мы, конечно, не можем залезть в голову Путину, и не очень-то и хотелось бы, потому что, возможно, сложно оттуда потом будет вылезти, настолько там все перемешано, но он несет потери на всех фронтах, он несет потери на внешнем контуре, и никакие больше журналы не будут выносить его на обложку как лидера года, потому что его уже воспринимают не как сильного лидера, а как вот условного диктатора, да, то есть грань между человеком, который может балансировать международные отношения для того, чтобы не было однополярного мира, и человеком, который сходит с ума и становится там неким Каддафи, который ставит, значит, свои шатры, куда бы он ни приезжал, и все остальное, она очень тонка. И есть ощущение, что в глазах Запада Путин эту грань перешел. И на внутреннем контуре он также несет потери, потому что покушение не удалось по невероятному стечению обстоятельств, да, Навальному удалось выжить и благодаря пилоту, и благодаря одному из врачей, который вел ему атропин. В общем, вся эта совокупность факторов привела к тому, что убийство не состоялось, а теперь они пожинают последствия этого убийства, и теперь, значит, Навальный и фигура которой, тут еще важный момент, судя по всему, пока не могу точно это утверждать, но, видимо, тот механизм санкций, который предлагается по списку фигурантов расследования Навального, это будет не буквально, что они берут все расследования Навального, да, и там, соответственно, по ним всех лишают и собственности, или права на собственность, или возможности поездки, а, судя по всему, Навальный будет принимать в этом непосредственное участие, и просто его рука станет перстом, который сможет вот, значит, указывать на конкретного чиновника. Да, то есть Навальный становится сильнее, а международное сообщество отторгает Россию все больше, а новой опоры у Путина не появилось. И тут мы как раз можем логично перейти к выборам. По подсчетам, которые сейчас проводятся после единого дня голосования, значит, Единая Россия, несмотря на то, что все провластные там каналы и все остальное – говорят о триумфе, который, по идее, должен был бы наступить, потому что с теми правилами выборов, которые они придумали, с трех и где-то 10-дневными голосованиями, с большим уровнем голосования на досрочке, с запредельными процентами губернаторов, которые нарисовали себе больше, чем у Путина, что еще аукнется им, скорее всего. Вот со всеми этими махинациями, манипуляциями, уникальными за всю историю России, да, это первые выборы, которые проводятся по новым правилам, и уже все там независимые, да и зависимые организации тоже говорят, что это одни из самых нечестных выборов, которые проводились в России. Вот даже несмотря на все это, Единая Россия как партия потеряла от 10 до 15 мест в различных ЗАГС-собраниях, государственных, не государственных, а региональных думах, да, городских и в остальных, соответственно, места, куда избирались люди. Там большое количество компаний, 9 тысяч чем-то мест разыгрывалось, или даже 10 тысяч. Вот Единая Россия, несмотря на все фальсификации, несмотря на раздачу денег в рамках коронавирусной помощи, несмотря на то, что это сентябрь, то есть традиционно сезон, когда люди там чуть отдохнувшие, чуть изменившие,
вот я за спиной поставил как раз, я поставил как раз за спиной, к сожалению, просто в зеркальном отразилось. Это цифры вот красным, это цифры досрочки по регионам.
Ну, это ужас. Ну, то есть, смотрите, чтобы вы понимали масштаб, да, лет 10 назад или даже побольше ЦИК говорил, что больше 1% досрочки – это караул и ужас, потому что досрочка – это непрозрачная процедура, а нынешняя досрочка – это 10 раз непрозрачная процедура, потому что…
Ну, потому что это цифры там 68, 67, ну, там даже те, кто плохо может отраженное читать. То есть вы можете посмотреть, что прямо цифры зашкаливают
в любой разумный период. Гигантские абсолютно цифры, да. То есть и на этих досрочках там и были сделаны те победы, в том числе губернаторские, которые есть. Да. И на этих губернаторских победы абсолютно безумные. То есть там тоже проценты гигантские. Вот. И несмотря на все это, Единая Россия все равно теряет. Да. А что это значит? Мы не будем с вами говорить, что да, это значит, что завтра Путин уходит из Кремля.
Нет.
Безусловно, нет. Но это значит, что реальная поддержка Единой России, реальная поддержка партии власти, с которой не так давно начал ассоциироваться напрямую президент, он перестал быть Тефлоновым. Произошло это после изменения пенсионного возраста. То есть раньше как это все работало? Весь негатив скидывали на Единую Россию, да, а Путин забирал себе весь позитив. И так это почему-то удавалось сделать, но не почему-то, там понятно почему, что к нему не прилипало. После изменения пенсионной реформы ответственность, точнее, после проведения ее изменения возраста, выхода на пенсию, Путин взял это все на себя, и он вот этот вот свой магический барьер потерял. И теперь его рейтинги, они тоже, соответственно, на достаточно низком уровне относительно его же несколько лет назад. И в итоге мы получаем, что... ведь почему нас вообще эти выборы интересуют? Да, давайте тоже скажем. Ведь и по интересу аудитории...
Нас интересуют следующие выборы.
Да, потому что и по интересу аудитории, и по медийному освещению понятно, что выборы в России, вот этот единый день голосования, медийным событием не стало. Да, то, что обсуждали, единственное, это умное голосование, то это мы обсуждали в рамках своей там замкнутой там тусовки, которая не очень любит власть. Да, ну, когда я говорю тусовки, я имею в виду там 2-3 миллиона человек, да, ну, просто в масштабах всей страны, не то чтобы это ключевое показатель. Но, тем не менее, у нас приближаются выборы в Госдуму. Непонятно, будут ли они по плану, будут ли они в следующем сентябре, или же их все-таки перенесут. Да, потому что перенос...
Разговоры идут, потому что вот я сказал в самом начале о том, что сейчас собирают управление внутренней политики по регионам и выдают формулу 2-2-1, то бишь, соответственно, два лидера, то есть ядро и КПРФ, а возможный лидер от, соответственно, ЛДПР и одна, может быть, какая-нибудь левая партия. Что изменилось, вот то, что я вижу?
Левая в данном случае ты имеешь в виду, типа, не очень известная.
Да, не левого толка.
На всякий случай, да.
Да, ты правильную ремарку как политолог делаешь, абсолютно верно. И что меня поразило, что в этот раз, как это в кавычки поставлю, сливают эсеров. То бишь эсеры вышли из поля внимания, по сути дела, администрации президента и вот управления внутренней политики. Именно как раз на них, я так понимаю, перестают делать ставку. Потому что основная задача на будущих выборах – это чтобы не распоясалась КПРФ. И тут вот ищут различные формулировки, как обуздать очень разнонаправленные, поскольку многие думают, что это очень, что это единая партия КПРФ. Это не так. Вот разнонаправленные как раз группировки в этой партии, которые серьезно могут конфронтовать с линией партии основной и с линией Единой России в регионах. Это не везде происходит, сразу могу сказать, но во многих регионах. И вот как раз слив Справедливой России мне любопытен, как раз почему, что будет происходить дальше. Поэтому я сейчас собираю информацию, очень хочется понять, совсем разочаровались или будут пытаться вырастить из ЛДПР более сильных лидеров для конфронтации с КПРФ, чтобы оторвать у них куски. Ну, скорее всего, это самое логичное решение.
Ну, тут смотри, про КПРФ с тобой согласен абсолютно. Тут вообще надо понимать, что основной якорь КПРФ – это как раз Геннадий Зюганов, да, остальные части КПРФ, особенно в регионах, по той причине, что у них есть собственный электорат неизменный, который за них будет голосовать, что бы ни случилось, да, это так, скажем так, назовем их условные фантазеры о Советском Союзе, но и в целом периодически у них, у КПРФ, получается захватывать электорат, значит, направленный на социальную справедливость и выравнивание неравенства. При этом единственный человек, который огромным количеством действий и слов вредит КПРФ, это, конечно, Геннадий Андреевич Зюганов, который всегда не прочь полизать пятки Путину и сказать какую-нибудь херню. А так на местах КПРФ уже действительно периодически считается одной из действующих сил. Более того, там есть достаточно большое количество молодых политиков, которые в целом, ну, молодых, да, именно относительно политиков, да, то есть это, ну, да, там 40 лет, да, вот, чтобы мы понимали, что такое, да, молодой политик.
То есть это точно не 25, не 30.
Да, 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 это вот прям молодой, но политик, да. И они достаточно неплохо научились делать, так скажем, коллаборации с местными оппозиционными силами, причем супротив велению там центрального аппарата КПРФ, который тоже там есть свои внутренние противоречия и даже почти войны, то есть там фракции внутри фракции достаточно обширные количество, но не будем углубляться. А что касается эсеров, у эсеров так и не получилось выработать своего лица. То есть они пытаются играть на левой повестке, да, на президентских выборах, которые проходили вот не в 2018, а за выборы до этого, да, там программа Миронова, например, она была куда левее, чем программа Зюганова. То есть там они обещали гораздо больше, значит, всем все бесплатно и прочее, прочее, прочее. То есть у эсеров так и не появилось своего лица, не очень понятно, за что эта партия выступает, да. ЛДПР выезжает на харизме Жириновского, потому что вот если ты спросишь кого-нибудь про политическую программу ЛДПР, тебе ничего не ответят. Да, максимум, что вспомнят, это их националистическое направление, когда они активно пытались прикидываться, значит, российскими имперцами, несмотря на то, что они расшифровываются буквально как либерально-демократическая партия. При этом ни к либерализму, ни к демократии они, конечно, никакого отношения не имеют. А Владимир Жириновский во время вручения ордена Путину, значит, поет песню «Боже, царя храни». Да. Вот. Но, так сказать, на индивидуальной харизме Жириновского плюс на некоторой постоянной, так сказать, виртуальной оппозиционности власти, да, в резких словах, ЛДПР выезжает. КПРФ, понятно, у нее стабильный электорат, а вот эсеры так и не нашли своего места. Поэтому мне видится, что будут пытаться, у меня нет никаких инсайдов, мое представление, значит, мне видится, что будут пытаться делать какую-то партию, которая якобы будет про средний класс, про бизнес, про деньги, про вот что-то такое.
Новые маленькое люди.
Похоже, что новых людей делают под это, да, новые люди, здесь я сразу оговорюсь, это абсолютно спойлерская партия, причем она настолько спойлерская, да, то есть она сделана для того, чтобы отжимать голоса у других, а не чтобы бороться за власть, она настолько спойлерская, что спойлерская даже фамилия у руководителя этой партии, да, то есть она полностью копирует фамилию другого политического деятеля Нечаева с партией.
Ну, может, это случайное совпадение?
Гражданская инициатива. Я не верю в такие совпадения, особенно если мы видим, как создается действительно огромный-огромный спойлер, как он накачивается всеми силами. Мы можем увидеть интервью, значит, с главой этой партии где угодно, то есть они закупают все, они закупают Собчак, они закупают Новую газету, там некоторые радиостанции тоже закупают, да, не говоря уже о лоялистских медиа и лоялистских структурах, то есть идет прям большой-большой-большой закуп, это видно абсолютно невооруженным глазом, это гигантский спойлер. Его очень накачивают перед выборами. Сейчас они получили какое-то количество мест на едином дне голосования. Да, но опять же, если у вас нет барьера со стороны тех, кто допускает или не допускает до выборов, да, то есть со стороны АП, ну или называйте это как хотите, и с другой стороны у вас есть прорва денег, которые вы готовы тратить вот так вот, и у вас есть очень впечатлительная аудитория, которая не видит подвоха, да, в том, что происходит, то да, у вас есть все возможности, поэтому я думаю, что новые люди вполне их вот метят на ту самую, на тот самый выпуск пара, потому что смотри, в чем сейчас идея-то основная, как мне кажется. Есть большое количество людей, которые стали хуже относиться к власти и к Путину лично. Да, вот это прям большая группа людей. Но аккумулировать это в политическое требование или в политический протест может очень маленькая группа людей, да, те, кто давно недовольны. А вот эта маленькая группа людей, это как раз вот, ну, не средний класс, да, говорить про средний класс в России сложно, хотя, если верить Владимиру Путину, да, то, наверное, все мы средний класс, и да, многие, конечно, зрители этого канала.
Любая уборщица практически в Москве, да, она зарабатывает больше 17 тысяч, она точно.
Поэтому по представлению, ну, еще раз, да, про его ощущения, ощущение реальности, да, вот, и мне кажется, что основная задача, которая будет ставиться, это как раз как-то попытаться судить именно эту маленькую группу людей, чтобы у них было меньше возможностей для влияния, потому что с большой группой работать не имеет смысла, и это, знаешь, за что мы расплачиваемся? Мы расплачиваемся за нашу пропаганду на самом деле. Проблема в том, что российская пропаганда настолько тупа, настолько прямолинейна, да, то есть вот буквально вынос ведра говна в студию, то есть вот она, квинтэссенция российской пропаганды, она настолько простая, что любые вещи, которые становятся чуть сложнее, чем эта пропаганда, да, будь то спойлерские партии или какие-нибудь люди, которые, значит, делают вид, что играют за там оппозиционную сторону, на самом деле играют за другую, вот чуть сложнее это становится, и люди уже перестают это воспринимать. Мы видели это, когда Собчак шла на выборы, что много уважаемых людей, много умных людей, да, они искренне такие: ой, ну слушайте, ну Собчак, ну вот давайте за нее, блин, на выборах голосовать, хотя ее спойлерский характер был абсолютно очевиден. То же самое происходило и с Михаилом Прохоровым, даже я просто помню очень хорошо это, потому что я учился тогда на политологии, и полкурса моих, значит, однокурсников, они собирались голосовать за Михаила Прохорова. Я говорю: ребята, а ничего, что мы с вами вот на парах сейчас проходили, как и зачем это создается, и на что это рассчитано? Они такие: нет, Михаил Прохоров нам очень нравится. Поэтому вот эти сложные, не сложные, но чуть сложнее, чем обычная пропаганда вещи, то есть когда вы создаете партию, да, там какие-то новые люди, о которых никто не слышал, это уже не воспринимается людьми как безусловный обман. И вот эта надежда, мы же все невозможные оптимисты, даже ты, Дим, я уверен, невероятный оптимист, несмотря на твой мрачный фон. Да, значит, мы же такие: ну вдруг и правда, значит, вот честные люди, вдруг и правда допустили партию, вдруг и правда купили им все эфиры и публикации, вдруг это честные люди, которые, значит, придут и помогут нам с чем-нибудь. Вот, и поэтому, ну, поэтому интересно наблюдать за выборами в Госдуму, да, и то, с чего мы начали, я бы хотел зациклить, что... Почему так важно вот эти ушедшие выборы, да, единый день голосования, они показали, что даже при условиях тотальных и массовых фальсификаций, да, при изменении правил игры, при недопуске кандидатов и всему остальному, все равно есть некий люфт, да, для того, чтобы что-то пытаться сделать, и удается выигрывать. Удалось выиграть городские думы на этих выборах, удалось понизить процент «Единой России» на 15 или 10%, да, разнятся там пока, надо самому смотреть, ручками вбивать. Я это сделаю, надеюсь, в ближайшее время. И это значит, что единственное, что остается, это наращивать жир в виде наблюдателей, то есть больше наблюдателей, и тогда будет настоящая битва за Госдуму, потому что с их стороны, со стороны власти, это, конечно, партии спойлеры, барьер на, соответственно, на то, чтобы принять участие в выборах, и фальсификации, но со стороны тех, кто выступает против, это небывало низкие рейтинги «Единой России», интерес к выборам в Госдуму и технологии, которые были уже успешно применены для того, чтобы понижать количество единороссов, которые репрезентуют власть. Поэтому основная битва еще впереди, а за ней еще будет много разных битв, но как минимум за политикой в России, а по крайней мере людям, которым интересна политика в России, становится наблюдать гораздо занимательнее и действительно приятно видеть, когда партия власти в широком смысле, несмотря на все усилия, несмотря на все ресурсы.
Ну, не партия, равно... она не обычное сборище бюрократов, мягко говоря.
Безусловно.
Потому что партия, нет у них Тут даже больше ты, потому что я не все признаки, но у них нет ни одного признака, по сути дела, партийного строительства.
Это правда. Это правда. Но партия власти, я тут имею в виду в самом широком смысле.
Да, я понимаю.
Вертикаль власти как таковая, да. Вот, поэтому будем за этим всем наблюдать. Ну и, конечно, в очередной раз скажу, что скорейшего выздоровления Алексею Навальному, несмотря на то, что чувство юмора его явно не покинуло, несмотря на то, что каждый ответ его намного больше резонирует, чем претензии, которые к нему предъявляют со стороны президента в том числе, ну, видно все-таки, что физическое состояние еще нуждается в восстановлении. Если вглядываться вот в фотографии, которые он публикует, то там видны и следы от трубок, и шрамы, и в целом общее...
Не, ну вот это не, ну, по-прежнему человеку нужно еще восстанавливаться и восстанавливаться, и на это уйдет ну, не один месяц, скажем прямо, ну давай будем честны.
Посмотрим, поживем, увидим. По крайней мере, он явно бодр, явно чувствует силу, и явно та поддержка, которая ему оказывается и со стороны врачей, и со стороны людей, которые за него наблюдают, я думаю, что придает ему сил. А в том, что он как бы этими силами обладает, я думаю, сомнений уже не осталось даже у самых серьезных скептиков.
Да, именно так. Ну что ж, на этой оптимистичной ноте спасибо, что сегодня зашел. У меня был в гостях Майкл Наки. Не забывайте подписываться на его канал, на мой не только YouTube его распространять, ну и, конечно, Telegram, покупка книжек, все остальное помогает нам просто чувствовать себя приятно. Не переключайтесь.